Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В среду умер Диего Армандо Марадона. Для меня он такой же талант, как великие пианисты, великие скрипачи, великие режиссеры. Такое не приходит просто так. Косвенным, семейным подтверждением этого был, я не помню, какой это был чемпионат, но играл точно Марадона. Мы с папой смотрели футбол, а вошла мама и стоя стала смотреть футбол. Все болельщики прекрасно понимают, какие чувства вызывают люди, которые ни черта не понимают в футболе и которые в такой напряженный момент начинают смотреть между вами. Это грозит тем, что вам будет задан какой-нибудь эпохальный вопрос, типа, а кто у них тренер? У них, причем, расшифровано не будет. И я спросил у мамы, она говорит, ну, я смотрю на Марадону. Я говорю, мам, ну, ты не разбираешься в футболе. На что она мне ответила, зато я очень хорошо разбираюсь в балете. Это был абсолютно неординарный человек. Противоречивый. И в этом, очевидно, часть его привлекательности. Я помню, когда он в Буэнос-Айресе на стадионе Ля Бонбонера прощался с футболом. Он рыдал, он плакал, но почему-то даже мне, старому цинику, не казалось, что это не искренне. Он был искренен всегда, от начала и до конца. Он принимал свои ошибки, признавал их, но это не означало, что он их исправлял. И тогда он произнес бессмертную фразу. Я тогда за эмоциями пропустил эту фразу. Эта фраза вошла потом в аргентинский испанский. «La pelota no se mancha». Футбол, к футболу грязь не липнет. Танки грязи не боятся. В связи с чем говорил он об этом? Он говорил об этом в связи со всеми теми ошибками, которые он совершил. Он очень долго не признавал своего сына Диего. Он очень долго не признавал свою жену. Он долго был человеком, которого упрекали в дружбе с диктаторами. Фидель Кастро для него был фигурой отца. У него были тесные дружеские отношения и с Моралесом, и с Уго Чавесом, и со многими другими левыми латиноамериканскими деятелями. И когда он говорил эти слова и прощался с футболом, многие в последующих разговорах припоминали ему жульничество, старание нарушить правила. Но я хочу вам напомнить, откуда вышел Диего Марадона. И это ни в коем случае не упрек, это факт. Он вышел из самых низов. А в самом низу правила маркиза Куинсбери, по которым ведется бой, там, ниже пояса не бить, этого не делать, того не делать. Правило есть только одно. Ты добиваешься победы. И такой же дух, такой же абсолютно дух, можно заметить в некоторых других спортсменах. Я видел такой дух в Александре Овечкине. Правда, он меня не видел, потому что он тогда был мальчишка, Я-то уже к тому времени был гораздо старше его, но вот этот дух, когда он лез в драку с противником, который был больше его в 4 раза, без шанса на успех, это и есть преданность спорту. Это и есть качество, которое среди прочих возносит тебя над всеми. Что можно еще сказать про Диего Марадону? 2 раза он в 2 ноги и в 1 голову вытаскивал сборную Аргентину, не ахти какую сборную Аргентины, в финалы мировых первенств. Его изгоняли за применение допинга с того же мирового первенства. Кто вспомнит сейчас об этом? А даже если я и вспомнил об этом, вы знаете, никакой злости, никакой склонности нарушить его в том, что он не соблюдал правила игры, он не был рыцарем. Но, с другой стороны, грязь футболу не прилипает. Несмотря на старания народных команд, народных достояний, продажных судей и всего остального, это рядом. К великому виду спорта, будь то футбол, будь то баскетбол, подобное никогда не прилипнет. И для того, чтобы увидеть перед собой всю сложность его жизненного пути, весь тот гений, кстати говоря, интереснейшая вещь. Пеле сказал, что он легенда. Криштиану Роналду, сын профессора, между прочим, сказал, что он, подождите, по-моему, легенда. Великий, и Месси сказал, что он eternal, этерналь, он на все времена. Все 3 перечисленных мною звезд, люди сложного характера, и тем не менее, они едины в том, кем был Марадона. Наверное, если оценивать его как футбольную звезду, он ближе всего к эталону мальчишки. А в Аргентине есть термин «пибе». Это вот именно тот самый мальчишка, который вылез из самых трущоб, через пыльные площадки, через ворота, отмеченные кирпичом, или 2 кирпичами, или какими-то планками, или дырявыми ведрами, потому что в этом районе целое ведро никто не даст поставить. И всегда, когда я буду вспоминать Диего Марадона, у меня в сознании будут уживаться 2 факта, которые не уживутся никогда. Рука Бога, когда он забил англичанам гол рукой. И это сделал бы мальчишка из трущоб. Криштиану Рональду этого бы не сделал. При всем своем тщеславии и так далее, и так далее. Он сын профессора. А это соль земли. Так вот, я буду всегда помнить то, как он забивает. Я буду помнить эту руку Бога. И как через несколько минут он проходит всю английскую сборную через все поле. А чуть позже, когда он делает нечто подобное и забивает 2-й практически такой же гол бельгийцам, я посмотрел на лица бельгийской сборной, на них был написан страх. Вот таким и останется этот гений. Это мое мнение. И никто меня с этого мнения не собьет. Вот таким останется Диего Армандо Марадона в моей памяти. о гении надо говорить. Как же можно просто пройти? За это время же произошло много событий. Некоторые звезды жаловались, что у них нет денег. И, конечно, лучше было бы поговорить об этом, но об этом мы поговорим позже, в течение минуты 23 секунд. А говорить о гении, даже самым противоречивым, это, я считаю, обязанность. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас в ваших воспоминаниях вы помните о Диего Марадоне, если вы помните о том, как он играл, а играл он в самом противоречивом городе Италии, в Неаполе, на который всем наплевать, над которым все смеются, где мусор не убирают, потому что какой-нибудь или парочка местных донов из... В Неаполе нет мафии. Мафия – это сицилийское понятие. В Италии есть ндрангета. Не ндрангета, каморра. Ла-Санта-Каморра. Ндрангета – это Калабрия. И поэтому я приму несколько звонков для того, чтобы узнать ваше мнение о великом Диего Марадоне. Пожалуйста, ваше мнение. Алло, я вас слушаю.
Добрый день.
Добрый день.
Вас беспокоит врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Да, Юрий Анатольевич, я вас слушаю.
Вы знаете, я люблю вашу программу, а сегодня особенно. Вы знаете, хочу сказать, меня потрясло последнее, вот, то, что я слышал о Марадоне. Я его всегда любил. Ну, мне 79 лет. 79, правда, можно любить?
Можно.
Кого-то.
Конечно.
Можно. Так слушайте, он сказал... Мама моя всегда говорила, что я самый лучший. А разве с мамой можно спорить? А завтра день мамы всемирной.
Ну, я молодец.
Всех поздравляю. Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам. Спасибо. Ваше мнение о Диего Марадоне. Здравствуйте.
Здравствуйте. Марадона еще, помимо всего прочего, вождь. Он брал, так исторически сложилось, что он играл за не самые сильные команды, объединял его вперед.
Что значит не самые сильные команды, когда при нем...
В 77-м году
вы знаете,
он взял молодежную сборную Аргентины.
Вы не представились. Вы не представились, во-первых.
Андрей.
Андрей, значит, меня футбол интересует только пока я его смотрю.
Я понял.
Все. А эти... Количество центральных защитников и количество никчемных людей, которые прилепились к футболу так или иначе.
Помните англо-аргентинский конфликт 82-го
года?
Да
Господь Бог! Меня интересует парень, который в такое вырос. Потому что раньше для меня... Я не говорю, что... И это опять же вкусовое все. Для меня вот это мальчишка в футболе, это был Йохан Кройф. Вот он бегал, как мальчишки во дворе или на хоккейных коробках бегали. Вот так вот. В каждом дворе есть такая своя звездочка. Была, не знаю. Сейчас я вообще не знаю, что там происходит. Вот. Поэтому сейчас не знаю. Может быть, Кройф, а может, и Марадона. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, деревенский парень, Макс, беспокоит. Uh-huh. Я хочу сказать вот про Марадону, хочу сказать, что никакого грязного белья мне не надо. Я прожил и видел вот этот матч, вот этот чемпионат мира, когда я был мальчишкой. Это на все времена. Никакой грязи, с большой буквы, просто Марадона. Спасибо.
Спасибо вам. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бесконечно далек от футбола, но такие люди, как Марадона, Пеле или даже Эдуард Стрельцов, они заставляют нас, мальчишек, когда я был мальчишкой, я помню прекрасно, когда Марадона выступал, заниматься спортом, приобщаться к здоровому, в общем, образу жизни и достигать, ставить перед собой цели и достигать. Вот таких людей, конечно, к сожалению, мало. Хотелось бы...
Откуда их взяться? Ну,
да.
Все-таки. Даже сегодня. Вот мы смотрим сегодня. Опять же, оговорочку давайте небольшую сделаем. Про Месси будут вспоминать, конечно. Вот Месси, да. А Роналду, я не знаю. Это опять же мое мнение. Но я не знаю. А Марадона все, он уже бесспорно всем все доказал. И не надо говорить, что его создал Бог. Колоссальное количество людей в Бога не верят. Вот так получилось.
В общем, да, это, наверное, такой самородок, и здорово, что он был.
Конечно.
Светлая ему память. В общем, и хотелось бы, чтобы у нас в стране хоть когда-нибудь появилось что-то подобное.
Вы пока никак. Вы специально хотите испортить мне субботний вечер?
Извините.
Нет, да это я шучу. Да вы что, да не будет ничего. Пока, вот я хочу сказать вам, пока кардинально не изменится система, можно менять все, что угодно, вплоть так,
пожалуйста,
до...
Вот вы, извините, я вас перебью, извините, все правильно говорите. Как ее изменить?
А кто? Это нет, это не ко мне. Это не ко мне.
Вот, я хотелось бы со стороны мнения вашего слушателя. Как вы думаете?
А вы хотите, чтобы я призвал людей, которые это решают, к тому, чтобы они пошли против своего инстинкта самосохранения? Да вы что?
Нет,
для меня есть, для меня в стране есть два клуба. Первый клуб – это Краснодар Галицкого. Он тратит свои деньги. И второй клуб – это Спартак.
Ну,
Федуна.
Наверное, вы правы.
Свои деньги. А если команда живет за счет бюджета какой-то области, где нет денег на койки больничные при коронавирусе, я считаю, что это все надо запрещать, разгонять и деньги на благое пускать. Все, у меня все очень просто. Спасибо большое. И последний звонок я принимаю по Марадоне. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Хотелось бы сказать, что Марадона был, конечно, великий человек. Я не видел его матчей, я не фанат футбола, я скорее фанат американского футбола.
Это хорошее дело, американский футбол тоже хорошее дело.
Да, но для меня было шоком, когда я узнал, что Марадона умер. Это, конечно, был великий человек. Если будут кого-нибудь так провожать, как мы провожали Марадону, то это, конечно, будет Арнольд Шварценеггер.
Да это я с вами не соглашусь, но это не имеет никакого значения. Все. Мы жили с ним. Ну, кто-то. Мы жили с ним в одно время. Мы видели, как он играет. Мы видели его и располневшего килограмм на несколько десятков. Мы видели его снова в форме. И даже... На этом я заканчиваю. Когда он с огромным животом, щеками дотрагивался до мяча, было ясно, что что-то здесь не так. Откуда-то этот парень взялся, ох, неземное что-то в нем. Все, спасибо большое всем, кто... участвовал в нашем разговоре. Лучше бы, конечно, это был разговор о том, что Марадона возвращается в 60 лет в футбол, и посмотрим, что он там придумает. Итак, следующее. Я заранее предупреждаю вас, что так как у меня вот эта программа «Дом культуры» раз в неделю, я наверняка могу говорить о том, о чем и говорили другие там, и про Марадону, но меня потрясло совершенно другое. А я эти журналы и в интернет не по этой теме не лажу, но потрясающие квартиры по 400 метров наших эстрадников, великолепные дома, вот и дом на Канарах, или на Неканарах, или еще где-то. Ну, ладно, хорошо, мы живем в капиталистическом обществе. Если у тебя что-то есть, выставляй на показ. Хотя я не понимаю, как можно пустить людей в свой дом. Кого? Посторонних людей, их миллионы. Здесь же живут, наверное, твои дети, твои близкие. Как их можно пускать в свой дом? Но, тем не менее, не в этом дело. Ну, хочешь пускать, пускай. Ничего страшного. А вот. А тут вот еще и часы подарили пятые, но уже не за 200 тысяч долларов, а 352. И я не понимаю... А мама не учила жить и оглядываться. Я имею жить и оглядываться в виду, что жизнь... Ну, если человеку, по крайней мере, исполнилось уже более 15 лет, он понимает, что жизнь очень сложная штука. То густо, то пусто, то есть, то нету. Вот если бы ты никому ничего не показывал, а потом бы чего-то попросил, все равно бы докопались. Но это хоть как-то соответствовало бы канонам. Но когда все, причем общество, с моей точки зрения, тоже в этом виновато. С каких пор эстрадный певец у нас стал властителем дум? Кто это придумал? Обо всем судят. Обо всем. А образование у тебя какое? Последнюю книгу когда прочел? А сколько вообще прочел книг за последний год? Два. А в детстве? Но это никого совершенно не интересует. И интересовать не, боюсь уже, не может. Так вот давайте обо всем. Они такие, они сякие, они пятые, они десятые. Должен ли нормальный человек жить, оглядываясь на то, что может случиться в будущем? Вот у меня к вам вопрос. Я приму ровно два звонка. И насколько моральны все эти комментарии? Я отвожу на все на это 10 секунд. Если мнения об этом ни у кого нет, или, что, скорее всего, все это уже произошло, ну, произошло, так и произошло, и нечего об этом разговаривать. На то оно и похоже. Тем более, что все это мимолетно. Но вопрос-то не в этом. Посмотрите на качество экспертов на ток-шоу. Вы не задумывались над глубиной знаний этих людей? Ну вот один звонок я приму. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я понял вашу мысль, извиняюсь. А был какой-то конкретный повод новостной, я просто пропустил.
Вы знаете, я не хочу упоминать этих людей, но они говорят, мы в простое, нам нечем музыкантам платить. Ну, продай одну квартиру. Ну, что такого-то? Если мне...
Я с вами согласен, в принципе.
Да, но если квартиры сейчас дешево, нет покупателей, я куплю. Я за $200 я куплю квартиру. Но не меньше 250 метров. Вот. А там посмотрим, с кем расплачиваться будем. Еще один звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, ну, одного человека я зауважала. Вы знаете, Стас Михайлов сказал, что я не бедный, что я из своего богатства могу с кем-то поделиться. Вы понимаете?
Я ничего не понимаю.
А я удивилась.
А я ничего, я не бедный. Я не собираюсь говорить о вкусе людей, которым нравится Стас Михайлов. Это вопрос спорный. Мне-то нет совсем. Но с другой стороны, вот эти вот... Я могу поделиться, но заплати своим музыкантам без шума, без пыли, как говорят люди. Но я вижу только желание обратить на себя внимание. Такие вещи, как мне кажется, опять же, они делаются тихо. У тебя есть состав, с которым ты постоянно ездишь. Были тучные времена, состав хорошо получал. Дай им Бог здоровья. Люди играют, люди работают. Потом времена стали совсем другими. И вот тут вот, если ты продолжаешь делать то, что должен делать взрослый мужик, все равно все узнают, что ты себя вел как мужик. Ну, а у школы нет новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Продолжаем передачу «Дом культуры». И в прошлый раз не было фильмов, которые мне бы нравились. И, ну, трудно мне сказать, я уже говорил об этом и придется повторять, я ничего не могу вам рекомендовать. Почему? А кто я такой, чтобы вам это рекомендовать? А даже если мы возьмем какого-нибудь азник министра или уж, он может порекомендовать это, как это, из дома не выходить. А я выйду, потому что мне надо выйти, прогуляться там и так далее, и так далее. Вот, а я говорю о тех фильмах, которые мне очень нравятся. И сегодня речь пойдет о двух фильмах Федерико Феллини, которые он снял буквально в течение года. 72-й и 73-й. Это первый фильм. Это «Рим». И второй фильм – это «Амаркорд». «Рим» – это то, как молодой Феллини воспринимает этот город, который называется «Вечный город». Второй фильм «Амаркорд» – это на диалекте той провинции, где родился Феллини, а Феллини родился совсем недалеко от Рима, в Римени, портовый городишко. Вот. И он вспоминает детство. И сначала, я вам честно скажу, Рим на меня произвел колоссальное впечатление сначала. А Маркурт поначалу нет. А потом я вдруг понял, совершенно случайно, я начал вспоминать какие-то эпизоды своего детства, и вдруг я понял, что выстраиваются-то они совершенно нелинейно, и то, что было с человеком, предположим, в 4 классе, а после этого может сразу уже пойти 12 и 15 лет, и так далее, и так далее. Я всегда эти два фильма ассоциирую вот с каким слоем людей. Я не буду никогда, никогда не устану говорить об этих людях. Он считает, что если я чего-то не понял, значит, это дерьмо. А на мой взгляд, жизнь обстоит гораздо сложнее, потому что на свете огромное количество людей более тонких, чем мы, более умных, чем мы, более начитанных, чем мы, и острота ассоциаций жизненных у них такая, что нам и не снилось. А я сегодня посмотрел два горе-сайта, и там написано «Фильмы Феллини от худших к лучшим». Вот если бы человек к этому добавил, по-моему, как мне кажется, это сугубо мое мнение, ну, я бы покривился, но тем не менее принял бы эту точку зрения. То же самое относится и к другим более сложным фильмам. Например, «Восемь с половиной» того же Феллини. Понял ли я его сразу? Нет, не понял, потому что я где-то в каком-то возрасте лет 14 прорвался с боем на просмотр, но я не был готов к пониманию этого фильма. Потом умный человек поговорил со мной, дал мне верный курс направления мыслей, и вот тогда я понял, что это действительно гениально. Посмотреть сегодня этот фильм? Ну, хорошо, но я думаю, что мы сможем понять его уже только мы головой, сердцем вряд ли мы сможем принять этот фильм. Некоторые люди прячутся за умными словами. Артхаус, это кино артхаус. А, это потому, что у тебя мозгов в голове нету. Ты не можешь придумать нормальный сюжет, ты не умеешь работать с актерами. И тогда ты говоришь, это артхаус. Тебе говорят, да никто не идет вообще на этот фильм. Ему все ругают. И умные, и разные другие. На это есть великолепный ответ. Козлы. Ну а что? Ну вы-то умный, конечно, вы умнее всех. А что там говорить о козлах, которые не могут понять вашего великого творения. И поэтому я бы всегда сказал так. Были ли у Феллини неудачные фильмы? Думаю, да. Но это неудачный фильм для Феллини. Не более того. А говорить, что Феллини отснял дерьмо, или Висконти там отснял дерьмо, ребят, ну, это прежде всего показывает на крайний недостаток серого вещества. И еще одно. Мне очень нравится еще одна социальная группа. Социальная группа людей, которые говорят: мы не смотрели, времени у нас смотреть нет. А время смотреть говно разное есть? Конечно! Чего же нет? Еще можно даже в кино сходить, денег оставить. А в кино пойти по нынешним временам, ой, занятие недешевое. Совсем недешевое. Поэтому то, что я хочу сейчас сказать, ты должен быть крайне сдержан в своих оценках. А для того, чтобы быть сдержанным и объективным в своих оценках, ой, сколько всего надо прочесть, и ой, сколько всего еще надо посмотреть. Потому что когда... Ну, я вас сейчас... Я не видел, не пойду, и не надо меня просить об этом. Значит, в одном московском театре вышел спектакль «Горбачев». Я разговаривал с одним молодым человеком. Он сказал: ой, хорошо! И там такие проникновенные слова. Ну, я смотрю на него, ну что, умного учить только портит. Он говорит: а там такие слова... Я женат на своей жене, а не на России. Как еще раз? Ты взял на себя непомерную, непосильную ношу возглавить такую страну, а все внимание будешь уделять своей жене? Как говорит молодежь, не бьется и не входит. Каким-то вот образом. Ну... Что делать? Говорят, не ходит народ особенно на это. Ну, а с другой стороны, ходит, пусть ходит, а не ходит. Но дело-то в том, что у молодежи может сложиться свой взгляд на некую мифологию. Даже мифологию, которую создают. Миф еще не выкован до конца. Он укрепляется... Пока я не могу судить о его результатах, о результативности данных попытках. Кто-нибудь видел этот спектакль? Будет очень просто интересно узнать мнение человека, который это видел. Если мне об этом кто-нибудь скажет, я очень хочу знать цену билетов. Вот, знаете, вот я такой вот человек, вот мне обязательно знать, сколько стоит. Вот. Иначе никак не получается. Вот. И хотите идти, пойдите потом, позвоните нам и все расскажете. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Понятно. Понятно. Но я просто всем хочу рассказать, что в связи с изменением климата депрессивный уже не осень и зима, а все. Вот от и до. И все это абсолютно депрессивное. Причем я вам хочу сказать, что никаких отзывов я про это не читал. Я знаю, что народ ходит плохо. Это я на разных совершенно интернет-источниках прочитал. Одни говорят, что народ не, ну, не удался. Народ, это я тоже должен сказать, конечно. Да, не актив у нас народ. У нас там все остальное, хоть куда там власть, футбол, Госдума, вот это у нас хоть куда. А вот, да, с народом немножечко у нас не удалось. Но, к сожалению, значит, не получилось с этим. Из чего я могу сделать вывод, что никто не ходит? Вот если бы это было в интернете, честно, минут 20 бы посмотрел. Вот честно бы минут 20 посмотрел. И у нас там еще какое-то время остается. В свое время в советской семье, может быть, кто-нибудь не знает, на журнальном столике, который обычно был неотъемлемой частью интерьера, лежал альбом. Но не семейный альбом с фотографиями, а альбом то ли Рембрандта, то ли еще кого-то, то ли еще... Вот у меня лежат альбомы... У меня есть несколько таких альбомов. Единственное, мне не надо напоминать, сколько они стоят. Вот тут я расстраиваюсь мгновенно, и у меня есть желание походить по улицам, посмотреть под ноги, может быть, я деньги найду, как-то это компенсирую. Вот есть ли у вас такой альбом... Или, может быть, какое-нибудь подобное чудо вы видели совсем недавно? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Меня зовут Виктор Яковлевич.
И?
Я хотел от вас услышать другое.
Чего?
Алло.
Что?
Хотел услышать от вас другое, как работало.
Нет, вы от меня услышите только то, что я захочу сказать. А больше вы от меня не услышите ровным счетом ничего. Несмотря ни на какие заслуги и так далее, и так далее. Программу своих передач я строю сам. А если вы от меня хотите услышать, как лучше ликвидировать чернильные пятна на тренировочных белых штанах, ну, это уже не ко мне, боюсь. Здесь я ничем вам помочь не смогу. А какие альбомы есть? У меня есть совершенно фантастический альбом «Животное». Я таких фотографий не видел никогда, я не любитель там этих маленьких животных. О, кто-то звонит. Я надеюсь, не тот же, кто звонил в прошлый раз. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид, это Сергей. А по книге можно?
Давайте.
Я купил на днях Сергей Солоух комментарии по Швейку.
Вот, сразу после... И как вам?
Послушайте, сразу после вашей передачи стал искать, ну, хотел в бумаге купить. Нигде не нашел, пришлось купить в электронном виде. Значит, прочитал предисловие и пол первой главы и отложил. Грех читать такую книгу в электронном виде, надо все-таки...
Слушайте, вы знаете...
Карандашом и...
Да. Сергей, да. Я уже раза три на это попадал. Вот на то, что вы попали с комментариями к Швейку, я уже раза три попадал. Нет в бумаге. Вот нет и все. Когда будет, оставьте заявку.
Да. Кстати, даже нет никаких дат. Я тоже спрашивал. Удивительно.
Вообще, кажется же ведь, что при издательствах должна быть какая-то служба. Но один хочет, второй хочет. Но неужели вы это не исследуете? А вдруг хочет 300 человек?
Ну, тем более в интернете, мне кажется, это сейчас просто отследить. Есть же запросы по книгам.
Поэтому... Наверное.
А можно еще вас...
Да, спросить? Пожалуйста, конечно, Сергей.
Вы вот сейчас вышел на Netflix новый сериал «Королевский гамбит». Вы уже смотрели?
Нет. Все собираюсь.
Да.
Он у меня отложен. Вы уже не первый человек, который мне это рекомендовал. Вы рекомендуете, Сергей?
Вот я как раз поэтому и хотел высказаться. Знаете, это удивительно, вашу мысль подчеркивает о том, что даже если хорошие актеры и хорошо вкусно снято, но если сценарий слабый, то смотреть, ну, тяжело, грустно.
Но я вам могу сказать, мне в свое время, вы помните, какое было вокруг этого сумасшествия «Игра престолов»?
Да, конечно.
Начал смотреть. отсмотрел 2,5 серии, нет, нет. Студенты меня стыдили тогда, ну как же, ну, и вдруг наступил какой-то момент, я его посмотрел в 2 дня. Хотя я не бог весть, какого мнения об «Игре престолов».
Ну, вы знаете, можно вот буквально 1 секунда?
Пожалуйста.
Да, там в первой серии один наш гроссмейстер, шахматист, у него фамилия... так, секунду, все, я маленько заволновался, ладно, я вам перезвоню.
Этот, как его? Лучшая русская фамилия, которую я встречал.
Да, вы знаете... Бергов.
Да, Сергей, вы явно младше меня. В книге Яна Флеминга «Из России с любовью» про Джеймса Бонда генерал давным-давно уже распущенного СМЕРШа, а там действие происходит в 60-е, а СМЕРШа спустили в 45-м. Или в начале 46-го, не то точно не скажу. Грубозабойщиков. Вы много таких встречали? Это русская фамилия.
Вот мне стыдно, что я забыл эту фамилию, но я специально Бог залез на сайт. Послушайте, спасибо. Я залез в интернет, специально забил. Нет такого. Бурков есть, Барков. А, Баргов.
Ну, надо но...
через Г. Ну, вот это же элементарно.
Дело темное, чисто русское. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы говорите о культуре. Вы знаете, когда говорят о книгах, о театрах, нужно понимать, что фактически это борьба за наше время, которое очень ограничено. Сейчас 100 лет плана Гойл-Ро. Я очень советую всем прослушать стенограмму выступления Крыжановского в Большом театре 22 декабря 2020 года, чтобы понять, что такое настоящая культура. Это, конечно, хорошо говорить об этих самых престолах, иностранных футболистах и так далее.
Так,
но культура
меня...
должна быть наша.
Ничего подобного. Все, спасибо большое, я понял ваше мнение. Культура должна быть общечеловеческая, но в первую очередь твоя, отечественная. Потому что мне может говорить кто угодно про величие Шекспира. Признаю. Но мне ближе Александр Островский с его замоскворечьем купеческим и Салтыков-Щедрин. Я признаю. Но говорить, что мы лучше всех, нет, к сожалению. Вот я бы очень хотел, чтобы мы были лучше всех во всех отношениях. И в тени сыграли лучше, чем остальные. И на улице бы вели себя лучше, чем остальные. Но я, к сожалению, вот когда я увижу, что вот написано «проход запрещен», и вот если я 25 с половиной минут увижу, что никто не прошел, у меня появятся определенные сомнения, а когда я вижу, что все идут туда, потому что ближе, вот тогда мы будем с вами говорить о скрепах, о русской классике. Ну, о русской классике мы и так говорим, только вот без этого, без того, что да мы всем покажем, да... Собирались, я помню, иногда кое-чего показывать, но... То штаны не слезали, то пальто в рукавах путались. Не смогли показать. Хотя 12 апреля 1961 года и 4 октября 1957 года, когда в 1957 году полетел спутник, а 12 апреля полетел Гагарин, вот это опять же, если ты знаешь, если ты этим гордишься, это проявление культуры. И самое главное – знание. Я чего-то среди своих студентов редко это встречаю, когда в аудитории 20 человек, а книгу не нашу книгу «Остров сокровищ» Стивенсона, но это классика, не читал никто, а только кино смотрело 2 человека. Опять же, меня начинают посещать какие-то непонятные сомнения. И последнее, это будет, как приучить, спрашивают, пишут, как приучить детей читать. А если у вас в доме нет книг, каким образом вы их приучите? У меня, извините, интимный вопрос сразу же. Или я могу перефразировать этот вопрос. А если ребенок не видит, что вы сами читаете? С чего это? Нет, пример подтверждается только тем, что ты делаешь. Нельзя есть много сладкого. И тут сожрать полтора торта каких-нибудь. Ну, живым весом грамм 900. Вот, ну, вот так. Это не пример. Это не пример. И то же самое. Пример с чтением. И ребенка надо... Вот один человек мне рассказывал, как он в 9 или 8 лет прочел «Войну и мир». Ну, она низко стояла, и поэтому родители не особо внимательно следили. Человек взял да прочел. Ни черта не понял, если мы с ним говорили. Но больше он не перечитывал. Так вот, детей, да и взрослых, которые хотят, ну, читать, получать от этого удовольствие. Вот для этого надо подбирать то, что... Это я так называю, может быть, неудачно, но тем не менее. Увлекательная классика. Куприн для меня – увлекательная классика. Короткие рассказы Чехова для меня – увлекательная классика. «Угрюм река» – увлекательная классика. Пьесы Александра Островского – увлекательная классика. Алексей Толстой? Ну, возьмем «Хождение по мукам». Ну, «Похождение Невзорова», «Эмигранты». Это увлекательная классика. Вот именно на таких книгах и надо учиться. И, конечно, тщательнейший контроль. Это я вам по собственному опыту говорю. По собственному опыту. Пожалуйста, ваше мнение, будьте любезны. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Леонид, извините, что я вот в полной струе ваших осуждений, то есть я же человек, наверное, где-то вашего возраста. Вот я хочу такой вопрос вам задать, извините. Вот что значит культурная апроприация? Когда запрещено там каких-то развивающихся народов приметы использовать, а обратная культурная апроприация, когда они пользуются всеми нашими достижениями.
Да и Господь Бог с ними!
Как, да когда и... они ездят в автомобилях, носят европейскую одежду,
это вам...
пользуются всей нашей цивилизацией.
Я вас понял. Значит, я спасибо. Вам... Да, я вам сам рассказывать не буду. А я попрошу в какой-то определенный момент рассказать об этом нашего эксперта и моего друга Сергея Шестого, который вам расскажет про афганское общество, где такой же бандит и, может быть, даже людоед, вполне возможно, ездит на Тойоте, в кузове Тойоты, у него стоит спаренный ДШК, у него автомат Калашникова, пиджак какой-то там за непонятно сколько денег. Вот вам, пожалуйста. Что это? Как это, как об этом говорить? Я не могу сказать. Я не готов к этому. А вот сходу проанализировать, скомпоновать нет. Нет. В паре с Сергеем, так, подтверждая или там кое-что, ему говоря. Что ж, это я, да. Но, тем не менее, Сергей у нас будет весьма скоро, он будет подводить главные итоги политические за год. Мы тогда у него все и спросим. Завтра у нас в гостях Евгений Белаш, историк, СССР США, холодная война, агитация, пропаганда, кто победил и почему. До свидания.